Всем привет, с вами подкаст «Славные парни», мы продолжаем наш сезон про 80-е франшизы фильмы. Сегодня наш глаз пал на «Крепкого орешка». Отличная франшиза, породила 5 фильмов, ни одного сериала, насколько я помню.
Спасибо за это, ни одного спин-оффа.
Спасибо на этом. И Брюс Уиллис закончил свою актерскую карьеру, так что 6-го «Крепкого орешка» не будет, спасибо на этом.
Не факт. Он... как бы упоминал то, что он, возможно, выступит либо продюсером, либо еще кем-то.
Но про мы молодого. Об этом дойдем.
Про молодого Маклейна, короче, то, что будет. Там же по книге все это делалось.
Во всем по порядку.
Ну да.
88-й год мы получаем боевичок про полицейского Джона Маклейна, который вступает в схватку с Хансом Грубером. We must have the detonators. В исполнении Алана Рикмана Маклейн играет Брюс Уиллис, тогда еще с волосами. Вот, и мы видим, как в сверхсовременном небоскребе берут заложников, и один бедный полицейский, который решил помириться со своей женой, должен всю эту херню исправить.
Босой.
В Рождество.
Да, босой в Рождество.
Давай, Джон, приезжай, будет весело. Что можно сказать хорошего? Потому что это достаточно крепкий боевик, без каких-то там вариантов... того, что, а как он это сделал. Ну, то есть, никогда, ну, в тот момент, когда я смотрел этот фильм, это было лет 15 назад, то меня не рвало шаблона того, что, а почему он один стреляет, как армия, почему он все это делает. Я же потом посмотрел четвертую часть, я же не в кино ходил. То есть, Маклейн такой, как супергерой, ковбой, который побеждает зло.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Вот, спасает заложников, мирится с женой, все должно быть хорошо.
Ну, об этом многие уже говорили, то, что «Крепкий орешек» — это такая поворотная, наверное, точка в 80-х была для экшн-фильмов как раз вот. И то, что немножко перспектива, то, что боевик должен быть с Шварцем или Сталлоне, ну, такие перекачанные здоровые мужики должны быть, за которыми, я не знаю, ты шкаф не увидишь с холодильником вместе. Маклейн был и Брюс Уиллис довольно... ну, в сравнении, потому что сам Брюс Уиллис, он тоже здоровый и довольно-таки, кстати, накачанный. В сравнении с ними он выглядел довольно-таки щуплым и как раз уязвимым. А те, что-то Шо Коннон, что Рэмбо, ты смотрел и как бы, ну, да в них можно грузовик на них уронить, ничего не случится. И на самом деле самое смешное то, что изначально думали как раз Шварценеггера, по-моему, пригласить на роль Маклейна.
Ему не впервые играть в экранизации романов.
Да. Но они предложили, кстати, изначально... Как актера зовут, который снимался вот как раз по вот этой книге?
«Ничто не вечный роман».
По этой книге уже был, ну, актер.
Сенатор.
Да, что как бы... ему формально предложили, и он понимал, и студия понимала, что это формально. И он спокойно отказался, не закозлился.
Короче, в уже. 1968 году вышел фильм «Ад в Поднебесье», в котором, собственно, был Синатра. И как раз-таки «Ад в Поднебесье» был экранизация романа «Ничто не вечное». И вот «Крепкий орешек» тоже про то же, но там другие герои. Соответственно, да, это поворотный момент для тех фильмов, когда Рикману... это был первый голливудский дебют Алана Рикмана, и тот фильм, который озвездил Брюса Уиллиса, сделав знаменитостью мирового уровня.
Потому что он до этого в этом «Лунный свет».
Детективное агентство
«Лунный свет». Детективное агентство «Лунный свет», да, снимался. И его видели как...
комедийным актером.
Ну, как, собственно, и этого Бэтмена, нашего любимого. Тоже видели как комедийного актера. Особенно после «Битлджуса». Вот. И поэтому было странным решением, ну, со стороны Голливуда в то время именно... закастить Брюса Уиллиса, но это оказалось отличным решением, потому что мало кто в то время видел, как герой реально, ну, то есть он, у него ноги все в кровище, потому что он босой, там это
Shoot the glass.
Момент, когда он по битому стеклу бегает, когда его ранят, в него стреляют, и ты, ну, реально чувствуешь, сопереживаешь. Это, кстати, сейчас эта волна опять нас настигла с...
Джоном Уиком.
Джоном Уиком, Рейдом, да, и всем прочим, где ты видишь то, что персонажи в драке выдыхаются, то есть...
промахиваются.
Да, и потом ты смотришь какой-нибудь «Капитан Америка», где как бы...
«Капитан Америка».
Да.
Суперсолдат. Помимо того, что Шварцу и Сталлоне предлагали, там еще был Берт Рейнольдс, который тоже был достаточно престарелым. Харрисон Форд и Дон Джонсон. Это прям такие звезды 80-х. Дон Джонсон, кто помнит, это ковбой Мальборо.
А Харрисон Форд...
Это Харрисон Форд.
Снялся уже потом в своем «Крепком орешке» только на самолете, когда он президента, по-моему, играл.
Как бы то ни было, Джон Мартирано снял хороший фильм. Это режиссер. И, как мы уже сказали, там как минимум еще 4 сиквела. Он, кстати, возвращался к режиссуре в третьем фильме, поэтому у нас есть брат Ханса Грубера, который мстит.
У третьего свои проблемы, к ним и перейдем.
За 28 миллионов долларов фильм успел собрать 141, и мы переезжаем немножечко в 1990 год. «Крепкий орешек 2». Джон МакКлейн опять спасает мир. Прошло 2 года, это в фильме поясняется.
Ну как мир, тогда он здание, в этот раз он...
На Катами Плаза, попрошу, ну. Это небоскреб, это тебе не это.
Там, кстати, терки были по поводу плаката.
Башни-близнецы.
Ну, и то, что на Катоми Плаза, и вот это вот лицо его, и то, что многие не поймут, и хотели сделать, типа, еще и Грубера туда, а потом такие, да, срать, пусть будет так.
В этот раз МакКлейну придется спасать Вашингтонский международный аэропорт имени Далласа. Поэтому у нас... Он должен был, по-моему, Холли встретить.
Ну, опять свою жену, да, ну... Все повторяется, как в «Один дома» практически.
Боинг 747 должен приземлиться в аэропорту. Но в начале фильма видим, как на взлетной полосе гаснут огни. Куда будут садиться самолеты? Движение парализовано. И МакКлейн, который, твою мать, опять Новый год. Опять снежок.
Ну, в этот раз там злодей послабее, на самом деле. Это актер, которому тоже очень не везет с хорошими ролями. Хотя для этой роли он прям офигительно готовился, он там и изучал боевое искусство и все остальное.
Да, и, кстати, забыл сказать то, что в первом фильме он же практически не шутил, это все импровизации были, а в этом ему разрешили делать то же самое. Вот это, как бы фокус-группа отметила о том, что все шутейки Уиллиса — это именно импровизация. Здесь гораздо больше шуток добавилось, и не то чтобы это портило фильм, это немножко... Как это? Оно понижало градус экшена, который был на экране.
Ну и там немножко как бы не забываем то, что как раз на Катоме было интересно тем, что Уиллис один в здании относительно пустом, и как бы там ограниченное количество злодеев, которые он выцеплял. Собственно, несколько игр же выходило, и там даже у тебя в этих играх был два счетчика. Один счетчик — это счетчик ног, ну потому что как бы ноги, если ты по стеклу ходишь, у тебя больно. И счетчик злодеев, который ты должен истребить на этих. И он кончался. А во втором фильме их до хрена.
Чтоб ты понимал, второй фильм также является экранизацией книги, которая называется «58 минут», в которой главный герой должен был остановить террористов за 58 минут. Иначе самолетики падать начнут.
Ну да. Но опять же, возвращаясь к злодею, то что... Ну, хрен знает. Там как бы Грубер... подкупал тем, что ему просто нужны были баблишки. То есть вот это вот то, что он освободить вот этих вот террористов и вот этих террористов. И он такой, кто это? Я понятия не имею. Я прочитал о них в Times. Вот. А этот рил, типа, освободить вот диктатора или кто там был на самолете, который должен был прилететь вот этот, передать его.
И самое грандиозное, что есть в фильме, это EPA Motherfucker с поджиганием и взрывом.
Ну да, и... очень веселая версия, которую в самолетах показывали. Йиппи-ки-йей, мистер Фалкон.
Да, это было очень весело.
Ну и да, и неправдоподобное катапультирование Брюса Уиллиса из взрывающегося самолета. Почему я так на злодея акцентирую?
Потому что никакой.
Ну да, потому что как бы крутость Брюса Уиллиса в первой части балансировала с... пофигизмом абсолютным и практически как часы работающим Хансом Грубером, который там все продумал, все у него было схвачено, и он все равно был очаровательным таким злодеем. А здесь злодей такой молчаливый, относительно как бы опасный, но актер просто не везет с ролями. Это тот, который играл в «Рыцарь демонов ночи» как раз.
А, Сэндлер.
Но он рассказывал, что он реально тренировался, то есть он прям ну, вот, готовился к роли, очень клево. Клевый мужик, действительно, но ему реально не везет.
О, это второстепенные роли, они все такие.
Он вечно алкашей какие-то играет, поэтому... Эх, ну, неважно. Вот. Я не знаю, второй фильм мне не очень нравится.
В фильме была отсылочка на «Команду», на фильм со Шварцем, который, ну, ты же понимаешь, что, типа, изначально «Команда» же должен был быть продолжением, но потом это самостоятельная картина стала. Ну, короче, это перипетии первого фильма. Почему отсылка «Страна», как она правильно называлась-то, господи, «Вальверда». Это когда потом Шварц приехал, всех начал раздраконивать в «Команду». И оттуда тоже это был чувак. Соответственно, бюджет 70 миллионов долларов и сбор уже 240 миллионов долларов. Все радостные, довольные. Наступает 95-й год. «Крепкий орешек 3. Heart of Vengeance». Ну, хотя в оригинале он назывался «Die Hard with the Vengeance».
Но тут более разительное, чем как раз в «Смертельном оружии» вот этот вот прыжок из 80-х, 90-х. Что картинка, что любимая моя половина актеров из предыдущих фильмов, а это три. Ну, собственно, жена, друг его коп и журналист, которые светились в первом и во втором фильме, все не захотели участвовать. И оттуда, сука, только Джон МакКлейн и все.
Ну, фактически, да. Мы в предыдущем выпуске говорили о том, что это должен был быть сценарий к «Смертельному оружию», но не получилось. Сценарист переписал, переделал, Уиллису это понравилось. Ну и там в 90-х очень было плохо с экшн-фильмами, потому что вышла «Скорость 2», обосрав все, как минимум.
Вот, а Дэнни Гловера здесь заменили Сэмюэлом Джексоном просто, чтобы было.
А главным злодеем у нас выступил никто иной, как Джереми Айронс, который был Саймон Грубером.
До сих пор помню, в ДНД. Я не знаю, я люблю Джереми, потому что у него голос классный, он озвучивает много мультиков классных.
Удивительно, как Джонатан Хенсли, который выступил сценаристом, успел написать такое говно, потому что как бы он еще как бы сценарий к Джуманджи написал, и к «Карателю».
Какому из «Карателей»?
89-го.
«Карателей» очень много.
С Лунгреном, который к самому первому. Если отбросить от того, что это фильм по комиксам, в принципе, нормальный фильм для 80-х. Лучше, чем «Капитана Америка» оба.
С Лунгреном очень много странных фильмов, если честно. Там можно делать целый разбор, потому что они, сука, все друг друга похожи. Но есть один охранительный фильм, где он играет крестоносца.
Да, бессмертного практически.
Не он бессмертный, а вот этот чел, за которым он гоняется за демоном. А Лунгрен просто из...
Священник.
Да. Ну, фильм клевый, я не знаю, мне нравится. Не суть.
Чем запоминается «Крепкий орешек 3»? Это билбордом «Я ненавижу нигеров». С этим тоже замечательная история связана, потому что снимался это все в Нью-Йорке, в Гарлеме, в квартале чернокожих. И чтобы не рисковать Уиллисом и съемочной бригадой, билборд был пустым. Надпись дорисовали. Потом, кстати, они поменяли слово «нигеры» на «everybody», поэтому получилось «I hate everybody». Ну, а фотожаба есть о том, что там, типа, конец света, май и так далее, когда это еще было популярно, ну, да.
Да, и очень забавно наблюдать, как Сэмюэл Л. Джексон пытается понять ситуацию и как бы спасти Уиллиса от того, что ему как бы начистит рожу. А потом мы вспоминаем про Джанго освобожденный. Что он тебе позволяет?
Грубер младший, это брат злодея из первой части, он бывший полковник ГДР, по-моему, если меня память не изменяет. И он хочет отомстить за смерть брата, и это... Ну, это тупое просто, это все, это весь фильм. Идиотизм, когда они бегают по этому сраному Нью-Йорку, как в жопу жалею, чтобы бомба обезвредить, и в конце такой «Хипикаей, мазафака».
Ну, как бы это объяснить? Я не понимаю смысл того, что он ему и отомстить пытается, и грабануть что-то еще.
Он банк национальный хочет ограбить. Вот. Федеральный резервный банк Нью-Йорк.
Вот, и как бы... Ну, блин, братан, ну, определись. Ты либо одно делаешь, либо другое делаешь. Зачем ты драконишь в тот момент, когда ты совершаешь одно из очень прибыльных дел и очень опасных, чувака, который твоего более умного брата положил при таких же, сука, обстоятельствах? Он бы вообще бы о нем не узнал, если бы, ну, как бы он его не начал вот этими играми играть. Выбери отдельный вторник. Ну, в пятницу ты пошел, грабанул банк, а на денежки уже можешь организовать вот эти игрульки, бомбочки, вот это все классно будет, там бантик даже повесишь красивый. А тут, ну, график.
Фильм не понимает, кем он является, самостоятельным боевиком или все-таки крепким орешком, потому что, опять же, сценарий переписывался, и мы понимаем, что тут пытались впихнуть героя МакКлейна, и это никак не верится. Если бы это реально был фильм про ограбление резервного банка, то было бы понятно. Тут месть Маклейну, которая, ну вот, буквально белыми нитками пронизана весь сценарий, и ты так, непонятно. Мы ему отомстим. С этим говяным акцентом. Ну, не то чтобы это самая неудачная часть во франшизе, а их еще две впереди.
Там две концовки еще. Играть в русскую рулетку базукой. Ты не знаешь, в каком конце базуки ракета торчит. Это, простите, каким идиотом надо быть?
Немецким.
Да, это действительно в концовке есть, если что. Маклейн приходит к Груберу-младшему, который на вертолете смылся. Не умер, как в нормальной концовке, а смылся. И он приходит к нему, достает из кармана базуку и такой, типа, ну, поиграем в русскую рулетку, короче. Do you feel lucky, punk, короче? Пшух!
Но все равно 90 миллионов долларов превратились в 366, и это коммерчески успешный фильм, потому что Брюс Уиллис был все еще на топчике, это были 90, у него еще были волосы, и был Сэмюэл Джексон, который мазафака. Вот, поэтому два крутых мазафаки подарили более-менее фильм.
Но они до этого относительно работали, ну, как бы, не вместе.
Ну, криминальное чтиво.
Ну, да.
Пересекались. Я могу сказать то, что я его, вот, самый первый, который я посмотрел, это, как раз-таки, был третий «Крепкий орешек», и я такой, что за говно? Я не понял, про что фильм вообще. То есть я даже, будучи пацаном, такой, что за... Ну, как Брюс Уиллис играет Брюса Уиллиса, который мотается по Нью-Йорку, по стандартному городу, который все хотят разбомбить, взорвать, ограбить. Ничего нового. То есть абсолютно неоригинально. Если взять тот же «Смертельное оружие», хотя бы каждый из злодей был хоть каким-то оригинальным, кроме последней части.
Самый Л. Джексон таксует просто. Потом мне это напоминает фильм этот, «Коллэдерал» с
Томом Крузом.
С Томом Крузом, да. Где Джейми Фокс таксует, короче, к нему садится Том Круз. Поехали убивать.
Поехали, отнесите грохну.
Окей. Седой Том Круз, это, конечно, смешно выглядело.
Седой и безумный Том Круз.
Не, он там спокойненький довольно-таки.
«Крепкий орешек 4. Life Free or Die Hard».
Который был PG-13 или что-то там. Ну, короче, там даже... Епикаей, и все. И потом уже пуф, идет.
27 июня 2007 года. Я запомнил, потому что ходил в кино. Я в юность ходил, у меня он даже рекламка лежит. Я вот сохранил.
Я, по-моему, тоже в кино его смотрел.
Это вот просто жопа. Джастин Лонг, Мэри Элизабет Уинслет и Брюс Уиллис в одном фильме. Что могло пойти не так? Да все! Все, сука, потому что там есть сраный Кевин Смит, который был во всех фильмах в 2000-х. В «Сорви голове» он был, в «Крепком орешке» он был. И это лакмусовая бумажка просирания фильма. Просто если есть Кевин Смит, который где-то что-то играет, фильм будет говнистым, если он его сам, конечно, не снял. Для меня это прям показатель этих фильмов. Потому что Лонг пытается играть, но он похож больше на Шайа Лабафа, который такой, что происходит? И хакеры,
от
которые...
От него и хотели добиться как раз вот этого, вот Шайа Лабафа из «Трансформеров».
Это очень ужасно, потому что, ну... Уинслет хотя бы как-то отыгрывает, ну, то есть дочку Маклейна. Да, у Маклейна двое детей, я забыл об этом сказать.
Второй хуже первого. Первый.
Ну, дочка старше.
Я имею в виду.
Ну, да, дочка старше, потом еще и сын. Но об этом чуть попозже. Сюжет очень простой. Хакеры узнают о том, что есть уязвимости в системе безопасности, устраивают, ну, что-то вроде блокаута, пытаются нагореть правительство. И тут появляется опять Джон Маклейн, который повышен в звании, и для тех, кто не в курсе... Это 2000-е, 2010-й, по-моему, год, или, ну, нет, 2005-й, по-моему, год, вот примерно так. Маклейн 55-го года рождения, официально. Дядьке 50. Он насилует физику в этом фильме покруче, чем в «Форсажах». А тогда «Форсажи» еще не были популярными, ну, чтобы кто не знал. И он настолько не смотрится, особенно концовка, когда вот самолет он сбивает, это все говнище происходит на экране. Такой, господи, какой стыд. Даже «Миссия невыполнима», которая в то время выходила, была намного стройнее. С трюками Тома Круза и всем остальным. Фильм настолько говнистый, что я даже не могу разговаривать особо не хочу, потому что...
Я просто хочу тебе напомнить, что в этом фильме есть чел из 13-го района.
Да, который выполняет все трюки и в конце умирает от того, что его лопасти разрубают.
Да, притом он настолько тупо, он просто паркур ради паркура делает, ну, потому что ему сказали, мы видели 13-й район, попрыгай тут!
Который выпрыгивает из вертолетов, которые стреляют. То есть... Проворачивание трюков в этом фильме, когда давайте просто поставим светофоры, мы включим с двух сторон, и их не собьют, и такой... Когда фильм кончится? Я серьезно, я просмотрел полфильма, такой, ну, наверное, уже титр, в смысле, только половина, уже два часа идет?
Ну, как бы, здесь самый серый злодей, и вот...
Он не злодей. Он даже не злодей, он просто... Он обиженный пацан, который пытался доказать, что он прав, он оказался прав, но его потом грохнули.
мне просто... Я не могу только единственное вспомнить актера, потому что актер очень похож на чувака, который играл в «Мандалорианце» и в этом... в «Боба Фетте». Он прям очень похож.
Там, и там и был Тимоти Олифон, я тебя расстрою. Там и был Тимоти Олифон.
Это он?
Да.
Вот это поворот!
Он официально заявлен как актер.
Просто как можно было, извините, Тимоти Олифон вот настолько всрать в фильме? Невероятно харизматичный мужик, который, ну, может играть, ну, как бы он...
Он любит играть, не просто может, он любит играть.
Он может составить конкуренцию, ну, хотя бы злодеям из предыдущих двух вместе взятых. Потому что Ганзу Груберу никто ничего не сможет вообще.
Ганзлапочка.
Детонатерс. Так вот, но мне фильм нравится, и он мне начал нравиться больше после того, как раз твой нелюбимый Кевин Смит мне рассказал, господи, я посмотрел, как он рассказывал как раз, как работать с Брюсом Уиллисом на «Крепком орешке», потому что все приходят по времени по Брюсу Уиллисовски, вот, и про то, как он переписывал сценарий, вот этот вот диалог вот с этим вот чуваком и прочее, я не знаю, мне фильм понравился больше, чем третий и второй. Второй мне не очень нравится, если честно. А третий мне вообще не нравится. Четвертый мне более или менее... Ну, короче, он более или менее. Потому что второй — это повторение первого практически, как по мне.
Да, но более удачный сиквел.
Ну, опять же, я не знаю. Четвертый мне зашел, он бодренький, там, опять же, стареющий Маклейн, лысая коленка и прочие-прочие шутки вот эти вот. Про старение. Единственное, жалко то, что PG.
Ну, там, во всяком случае, есть шутка про Криденс. Потому что это за говно? Это та самая музыка, когда... Короче, ладно. Брюс Уиллис сам выполнялся в трюке в фильме, это хорошо.
Я, может, просто его давно не пересматривал, но... Он мне показался бодреньким.
Там слишком много CGI. Ну, блин, ну слишком. Ну, блин, это не смотрится. Как бы я готов был простить первым и второго фильма, потому что там немножечко заигрывались физикой. Да, там была тоже графика, но она, особенно по Ренни Груберу, это просто это шедевральная сцена, когда...
Ну, там больше все равно смотришь на его реакцию, потому что как актер ни хера не сообщишь, когда он будет падать. И он такой, что, чувак?
Я падаю? А теперь я разбился? Или все еще лечу? Как бы то ни было. 110 миллионов долларов превратились в 383. Ну, более-менее нормально. Плюс еще почти 94 тысячи баксов за DVD-шечки сыпнуло. Казалось бы, хватит эксплуатировать Брюса Уиллиса. Он уже стар. Но кушать хочется всегда.
Да проблема не в этом. Проблема в том, что это он это педалирует крепкие орешки. То, что это его желание было снять четвертый, его желание было снять пятый. То, что четвертый-то... Там, когда он звонил студии, ну, как раз опять Кевин Смит когда объяснял вот это вот, то, что все изменения там нужно было согласовать со студией, да, этого сюжета. И студия не согласовывала. Она говорит то, что нет, нам не нравятся эти изменения, типа, которые вы внесли. И Брюс такой, да, я понял. Скажите, пожалуйста, а кто у вас следующий на очереди на роль Джона Маклейна? Да, хорошо, мы внесем эти изменения. На этом был этот улажен конфликт. То есть, как бы, Брюс сам педалировал эти фильмы, ну, пятый — это просто... Я не знаю, как это назвать.
А мне понравился.
Вот видишь, ни один Яков наед.
Ну, во-первых, мне понравился Джон Мур, который в свое время снял еще Макса Пейна и «В тылу врага». «В тылу врага» хороший фильм, но Макс Пейн, ну, такое себе кино, конечно, но более-менее нормально. Ну, и сценарий, который снял «Люди с Росомаха. Начало» и команда этот «Скип Утс». Мне понравилось, что они разбамбливают Москву опять. И в этом фильме мы видим не дочь Джона Маклейна, не только одну дочь, но еще и сына Джона Маклейна, который себя называет Джек. Но в конце фильма он называет себя Джон Маклейн-младший. И такой, да ладно! Но кто не знает, да, Джон Маклейн-младший — это его имя еще с первого фильма.
Моя проблема в выборе актера. То, что они выбрали...
Тебе Джей Кортни не нравится?
Да, этот картонка, это ходячая. Джей Кортни нормально играет, только...
Где? Он неплохо играет в «Ричере».
В каком? В фильме?
В первом, да.
А он там есть?
Да, он там злодея одного играет. Стрелка.
настолько он не запоминающийся. А, да-да-да, точно.
Отряд самоубийц, он же там Бумеранга еще играл.
Бумеранга, он вроде нормально, ему дает хотя бы хоть что-то играть. А это у него в Ричере, насколько я помню, там вся роль была в том, что как бы его правильно подобрали, потому что у него просто лицо кирпичом и все.
У него австрийский акцент слегка заменялся на русский. Там еще была Юрия Снегирь, которая с ломаным русским разговаривает. Это дочка этого чувака. Но сейчас не об этом. Короче, сюжет в том, что Маклейн должен спасти своего сына, который типа как сидит в русской тюрьме, а сын оказывается секретным агентом ЦРУ, который должен вывести другого чувака, который оказывается предателем, но предателем предателя предателя. И мы видим, как Маклейн приезжает в Москву, и там лучшее дело в мире, когда Маклейн чуть не сбивает машину, чувак выходит такой из Мерседеса, такой: «Чувак, это Москва, тебе что, жить надоело?» И такой: «Ты думаешь, я, бля, понимаю, о чем ты говоришь?» И в бубен ему просто дают. Гениальный диалог просто. Если вы смотрели фильм в оригинале, вы понимаете, насколько дубляж всирает половину шуток. А там были шутки. Они даже над Грубером издевались.
И в конце они оказываются как-то в Припяти. Вот
это... Да, потому что там есть уран. Да, в одном из энергоблоков Припяти есть уран, который нужно опять продавать, потому что сюжет фильма звучится, потому что продажный русский политик заточил своего другана в тюрячку, а в тюрячке никто не прощает предателей. Поэтому, да, сюжет, конечно, прострелили на обе ноги, но там есть Маклейн, которому уже 60, на секундочку, и он прям «I'm on vacation». Я такой думаю: чувак, ты не на vacation, you're in rehab, честно.
Я не знаю, да.
Нет, он смешной местами. Он, ну, по крайней мере, по насилованию физики и спецэффектам, он лучше, чем четвертая часть. Он хуже, чем третья.
Он не только физики насилования, он еще и химии насилования.
И психику, да.
Потому что, как бы, мы не забываем, то, что они, по-моему, без скафандров в Припяти около урана тусуют.
Они даже над этим издеваются, они шутят на эту тему о том, что, типа, ты скоро таким же, как и я, станешь.
Просто суть в том, что, как бы, у меня бывшая, как раз, у нее любимый актер, это Брюс Уиллис был. И мы ходили на этот... Или мы его скачивали, я уж не помню.
Скорее всего, вы его скачали.
И мы просто сидели и его по косточкам разбирали, а все оба на позитиве хотели его посмотреть, а в итоге такие просто, ну, ёпта, блин. И вот про и вот эти вот костюмы, про вот этот тупой сюжет, про его сына, который... минус харизма 3000. То есть, ну, это просто отвратительно. Как по мне, то есть, самая хреновая, по мне, часть, и очень плохо то, что она финальная, это то же самое, что и с Терминатором. То есть, грустно заканчивать на такой фиговой ноте.
Да нет, нормально заканчивать, потому что, ну, блин, он с бюджетом 92 мульта собрал 304, ну, то есть, технически он окупился. Да, они там распидорили почти всю Москву, они взрывают, ну, да, они, типа, там, взрывают Припять частично, взрывают там одно из зданий судов, распидоривают почти часть Москвы этими авариями, когда Маклейн это на машине едет, устраивает массовые беспорядки, шутки про водителей, хреновое пение, про пробки. Ну, то есть, нет, в фильме есть свои плюсы. Определенно. И русский колорит есть. Это не тот колорит, который, как бы тебе сказать... Знаешь, очень большая проблема хотя бы там в том, что американцы, когда снимают фильмы про русских, делают это все по-американски. Любой фильм возьми, там, Борна второго, в котором тоже было в Москве, все всирается, вот вся херня. Здесь тоже они все равно вот, придают колориты. Даже тот же самый Никто, который снял на Шулер, вроде бы про русских, да, нет нигде опечаток во всех этих фильмах, ну, почти что. Кроме Борна, где он...
У Борна имя
Фома Кинаев. Да, нет, я здесь, кстати, просмотрел, я так и не понял. По-моему, вот как бы фильм вышел в 15-м году, а в досье, которое он читает про Джека, там был 12-й год. Я так и не понял, в каком временном промежутке находится фильм. Потому что, ну, вроде бы как бы четвертая часть была того же года, ну, то есть как бы 7-го, ну, судя по телефонам Nokia. Здесь что-то я не вдупляю. Это 12-й год или 15-й? Я что-то просто вот пытался себя поймать на мысли, но...
Не пытайся поймать таймлайн «Крепких орешков». Это тебе не MCU, где... Сраный Спайдермен убил немножко таймлайн, просто потому что немножко Файги просрал все полимеры.
Не, я понял свою про ошибку. Я думаю, что он 2015 года, он 2013 года, так что все нормально, это я виноват, да. 2012 год. Спасибо, Майя. И да, он кончается как бы в сцене, когда семья Маклейнов воссоединяется, все Маклейны довольны, и вроде бы обещают Die Hard 6. Но Брюс Уиллис закончил карьеру, и, надеюсь, это все закончится окончательно. Не нужно молодой Маклей. Никто не справится с ролью, кроме самого Уиллиса. Но это... Я не могу представить другого актера в этом облике.
Но это то же самое, что пытаться рекастнуть, ну, вот как раз Скайуокера.
Это то же самое, что и рекастнуть Шварценеггера в «Терминаторе». Он будет в каждых частях, потому что он накрепко с этим образом связан.
Мы видели, что бывает, если пытаться, ну, скажем так, иконизированного героя...
Обновить.
Ну да, немножко рекастнуть, у вас получится Хан Соло. Попробуйте, извините, эту титаническую харизму Харрисона Форда впихнуть в квадратное ебало вот этого человека.
Например.
А Брюс Уиллис, извини, у него в одном взгляде вот это вот, когда он поворачивается, вот это вот, у него в одном взгляде харизма, это знаешь, Рок с его вот этим вот...
Бровкой.
Бровкой. Это такая... По распродаже Брюс Уиллис, скажем так, взгляд Брюса Уиллиса.
Ты понимаешь, это просто, как это, волосы с бровей Брюса Уиллиса со всей старости были собраны, имплантированы в Рока, и вот эта харизма, которая была там, и все.
Я не знаю, кто его может...
Мне нравится пятый фильм, и нравится четвертый, потому что четвертый мне, ну, не зашел. Может быть, это из-за того, что я посмотрел в кино, и такой, я больше на это говно не пойду. А дома за телеком нормально, ну, либо по-другому, потому что я посмотрел 4 фильма подряд, а пятый досмотрел сегодня. Может быть, поэтому, потому что меня психологически изнасиловало количество фильмов подряд, потому что это очень много, они очень долгие, там еще думать надо и что-то еще записывать...
Где там думать надо? Где, в каком из фильмов там надо думать?
Не, ну после просмотра нужно как-то голову себе освежить, потому что там же всякие детальки надо смотреть, запоминать.
Или бор лысых людей у тебя, что ли?
Да. Слав, я слишком стар для этого дерьма, успокойся.
Я пытался вспомнить, сколько у покемона и вот это, которые яички, типа, их четверо или пятеро, но не суть.
Трое, по-моему.
Я не знаю, мне пятый это, ну, просто это... Такое говнище, то есть я...
Да, я согласен, что он говнище, но это веселый говнище.
Нет, вот как ты говорил, то, что типа ты видишь там, в фильме есть плюсы, вот я их что-то не заметил вообще на протяжении всего фильма. Я не знаю, может, я слепой такой, но я их не вижу.
Ладно, хорошо, вот посмотри на фильм моими глазами. Это фильм про молодого крепкого орешка, про Маклейна-младшего. Просто Брюс Уиллис на заднем плане что-то делает.
И вот я и об этом и говорю, то, что и эта идея всирается из-за... хренового каста, то что Джей Кортни не вывозит. Он, ну, у человека вот, ну, объективно нету харизмы, либо, я не знаю...
Ее недостаточно.
Либо с ним не умеют работать режиссеры, вот, ну, которые с ним работали, потому что в «Отряде самоубийц» первый я не смотрел, но даже по трейлерам видно, то, что он отыгрывает там больше, чем во всех фильмах до этого. Что «Терминатор», где его тоже это... Да. Вот, что «Пятый орешек». Во втором он появляется немного, но он тоже там отыгрывает бумеранга классно, и поэтому я не понимаю, то есть...
Это потому что он говорит австралийцы, здесь он говорит американцы.
Ну, короче, по мне, как бы, у него либо нет харизмы в принципе, либо у него она есть, но ее надо именно, ну, хорошим, талантливым режиссером выкапывать, то есть...
Нет, мне кажется, тут такая же проблема, как и было в третьем фильме, потому что сценарий был написан, и непонятно, нахрена здесь Маклейн-старший. То есть, типа, вроде было бы норм, но решили подпихнуть под Уиллис, и вышло вот это, когда... Это как фильм-отсылка ради отсылки.
Я сейчас подумал, то, что это можно было сделать так же, как и с неуязвимой Unbreakable, который... То, что фильм, ну, Скортни, вот это вот все, и в конце он такой, а как вас зовут? Ну, как это? В «Бэтмене» в последнем. Робин, вот это вот, а он такой, Джон Маклейн младший, короче. И тут Брюс Уиллис такой, раз бровкой такой, опа.
Мне просто, наверное, название будет лысина такая, hello, son.
Ну да, я не знаю.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что так и будет. Они сконцентрируются, наверное, все-таки на его сыне, потому что, ну, это тоже интересно. Он постоянно тоже в говне. С дочкой ничего не было, это как бы.
Ну, учитывая тренды, возможно, и с дочкой будут фильмы.
Ой, не надо.
А не подумал об этом, да, ты сейчас вот?
Вот ты специально все ломаешь, да?
Да.
Мутило.
Есть, по-моему, то ли сериал, то ли этот на Ютубе, то, что этот. Этот кто-то там портит все. И вот это я, это Славик. Здравствуйте.
Могу сказать только одно: то, что фильм вроде бы как бы и тухлый. но местами забористый. Экшен там, кстати, хороший. Ну, перестрелки, конечно, тоже клевые, особенно когда они витражи расстреливают, чтобы этих терроров остановить.
Не пытайся продать мне пятый фильм. Ты, короче, все время, когда мы перешли к пятому фильму, пытаешься мне его продать, защитить. Заметь, четвертый фильм, который не нравится тебе, но относительно нравится мне, я пару предложений просто сказал, что ну да, что-то не очень. Но как бы относительно я согласен, но как бы, но все равно мне
хорошо,
нравится.
Хорошо, ладно, давай, какой у тебя любимый фильм из всей франшизы?
Ну, первый, естественно, кто, блин, еще. Вот и все. Потому что...
Помирились.
Рождество пьем с Джоном Маклейном, включаем первого. Один дома, и все здесь. После. От одного, короче. Ладно, не важно.
Игра «Бухаем» с Джоном Маклейном.
Да.
Ну и стоит еще отметить прекрасный трек про Die Hard, который в целом перечисляет весь сюжет в куплетах.
Музыка там, в принципе, очень классная. Let it snow, let it snow, let it... Первая часть. Я, кстати, было бы классно, если бы они тематически его каждый раз зимой в какое-нибудь говно впихивали. Он такой, да сколько ж, сука, можно, блядь. Потом в Россию приехал, тут везде зима, я не хочу, я уеду отсюда нахер. Я знаю, как это все начинается. Снег выпадает, мне херово.
Больше нравится, когда ему разговорник это подарили. What the fuck is this? Почитаю-ка я личное дело его.
Ну, там где-то с 2010 года как раз Уиллис начал сниматься во всяком говне.
В том числе и в том, что он сам продюсирует.
Да, ну, как бы, чувак, я так понял, он осознавал, что происходит, и себе просто, ну, на старости, ну, и детям плюс ко всему.
Мне кажется, Red не такие плохие фильмы. Они Red и Red 2 по комиксам норм. Там тоже Урбан есть.
Ну, там... Понимаешь, там заметно вот это вот переключение Уиллиса, когда этот произошел, когда он уже ему поебать.
Нет, поебать ему было в G.I. Joe просто, вот когда вот. Он был в броске кобры, да.
Я не смотрел.
О, ты какой счастливый! Я больше тебя смотрю, говна. Потом мы еще на это обзоры делаем.
Я доджу все это. Это хорошо. Вот. А так, ну да, по поводу того, что он уходит, очень грустно, потому что.
Хороший мужик.
Много можно вспомнить клевых фильмов. Тот же «Пятый элемент», который я обожаю, что...
Корбин, детка, в чем дело? Что за бред? Нет, так не пойдет. Ни огня, ни куража, ничего. У нас же шоу. Надо что-то... Пулемет. Па-па-па-па-па-па.
Переговоры. Обожаю этот фильм, серьезно. То есть его... Самое смешное, его, к примеру, в Америке практически никто не смотрел. Ну, скажем так, поколение Олеси...
Вот ты сейчас ее оскорбил.
Не, ну в Америке, по крайней мере. И о нем вообще не в курсе. Ну, то есть, вообще, ну, ноль осознания вообще о этом фильме, о существовании. И также, те же не знают о «Смерти к лицу».
Отличный фильм.
Отличный фильм.
Блин, вспомни «Город грехов» первый, когда он там сыграл. Отлично же.
Ну, мне, в принципе, «Город грехов» не нравится, но он там тоже харизматично довольно-таки играет. Много вообще можно с Уиллисом вспомнить.
«Суррогаты», кстати.
Ну, «Суррогаты» я вот не смотрел. Там что-то про еще про временную петлю. Но я имею в виду, ну, старый.
Счастливый число Слевина.
Там еще 12 обезьян, вот это вот, который мне не нравится.
Счастливое чувство.
Шьямалан.
Ладно, Армагеддон.
Армагеддон, да, вот тоже. Этот, я пытаюсь
просто... Ну ладно, Шакал тот же самый.
Шакал охренительный. Не, я пытаюсь вспомнить один фильм с ним. Я не помню, как он называется, но это фильм с Колином Фарреллом и как раз с Брюсом Уиллисом. Где они в военной тюрьме, и они судят какого-то чела. Очень интересный фильм. Если вы любите вот как раз вот фильмы о судах и о том, как процессы протекают. А тут именно такой военный суд в тюрячке в такой. Очень любопытно смотреть, потому что... Я опять забыл фильм, как называется.
«Война Харта».
Да, да. Ну, короче, про суды очень много клевых фильмов есть. Вот этот один из них, который «Война Харта». С Брюсом Уиллисом.
«Война Харта», да, очень хороший фильм. Рекомендую. Ну, на этом, наверное, все. С вами были «Славные парни». Спасибо, что нас послушали. Выскажите вы, что вы думаете про «Крепкого орешка», какой у вас любимый фильм и почему. И что для вас значит Брюс Уиллис, потому что мы на этих фильмах росли. Неважно, какая они всратая, но это фильм с Брюсом Уиллисом, это то, что было в нашем детстве, поэтому Брюсик всегда у нас в сердце, харизматичный, неважно, с волосами или без, он все равно крут.
Долбанутый в 9 ярдах. Вот
9 ярдов 2.
Почему у меня задница болит? Ты упал с лестницы. И он выходит. Ни одной лестницы, ни одной ступеньки. А, люблю.
Откуда тебе столько оружия? Ты же дантист.
Вот. Да, Брюс Уиллис. Классный мужик, жаль.
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. Мы есть в iTunes, в Google подкастах, в Яндексе разделе подкаст на SoundCloud. Всего доброго, всем пока и смотрите хорошие фильмы.
А пока-пока.